Согласно хронологии древнего народа майя, современная эпоха началась 12 августа 3114 года до христианской эры и должна завершиться 23 декабря 2012 года. Так вот, современная эпоха началась, согласно хронологии майя, 12 августа 3114 года до христианской эры, должна закончиться 23 декабря 2012 года. Так вот, 21 декабря 2012 года – конечная дата календаря народов майя. А оказывается, именно в это же время солнце будет стоять на одной линии с центром Млечного Пути впервые за 26 тысяч лет. Сатурн, Юпитер, Марс, Земля тоже выстроятся в одну линию. Древние мудрецы по поводу этой даты говорили, что человечество будет жить, но пойдет разными путями. Интересная формулировка. Человечество будет жить, но пойдет разными путями. Значит, какая-то часть человечества пойдет налево, какая-то направо, какая-то вверх, какая-то вниз. Ну, четыре основных пути-то. А может быть, больше, мы не знаем. Но дальше еще интереснее. Структура материалов изменится. Вот это вообще фантастика. Структура материалов изменится. Материя будет другая. Начнет меняться материя. Вот та, которая сейчас есть, мы к ней привыкли, вроде бы все нормально, да? Но если вдруг она и в руках у нас, и под ногами поползет, поедет, поплывет, или что-нибудь еще с ней будет. Вот это никакие ученые, сейчас никакие попы со своими религиями и сектами ничего сказать не могут. Вообще у них на эту тему ничего нет, поскольку они там свои искаженные представления содержали и другим навязывали. Так вот, структура материалов изменится. Помните такая формула Христа? Имеющим будет дано, а у неимеющих отнимется и то, что имеют. А кто у нас имеет? Ну, тот, кто считает, что он имеет и действительно имеет, приличное количество имеет всего, и долларов, и вещей, и всякого барахла, нужного и ненужного для него. А об этом сказано, об этом имении материальном. Структура материалов изменится. А те, кто духовно имеет, вот тем духовного прибавится. А материально их, как правило, мало интересует, либо вообще не интересует. Либо интересует так, поскольку это нужно для дела. И дальше мы читаем в этих предсказаниях. Из этого мы будем иметь возможность быть более человечными. Конечно, если сейчас все драки, все войны были из-за чего? Из-за материи. Материя в том или ином виде очень привлекала людей недалеких. Они были одержимы ей, привязанностями к ней. Она сейчас станет исчезать. Сейчас вот она тоже исчезает, только разными способами. Допустим, где-то страшное землетрясение, там цунами страшные, там аварии постоянно. Структура материалов раз меняется, то материя, на которую полагались земляне, она начинает что? Рушиться. Не могут понять, почему у самолета вдруг четырехмоторного отказали все моторы. Или автомобиль. Все нормально, вот дорога хорошая, все, вдруг авария. Часто говорят, непонятно почему. Иногда понятно, там один выехал навстречу и столкнулся с другим, тут ясно. Непонятно, зачем он выехал. Можно было подождать. Так вот, оказывается, структура материалов изменится, И в связи с этим люди будут иметь возможность быть более человечными. Ну, то есть материя станет, как говорится, в руках исчезать, и любовь к ней вроде как бы станет не к месту. Любили, оказывается, не то. Хочу напомнить, пишет Елена Ивановна, хочу напомнить вам о совершенной неотложности осознать наступление нового века. Ну, вот оказывается, причина-то. Причина-то известна. Она, правда, не говорит, что структура материалов тут, а советует неотложно осознать. Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к Земле, к нашей планете. И вот они неосознанные, непримененные, будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие глобальные пертурбации, такие как революции, войны, новые эпидемии. Мы находимся, пишет она, у самого преддверия нового века, новой расы, а потому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды, в существовании которой наука все более и более убеждается. Наблюдайте все необычные и разрушительные знамения во всех областях жизни, и многое вам станет ясно. И вы увидите, где вспыхивает зарница нового века, века духа разумения и великого сотрудничества народов под знаком культуры. Вот насчет изменения структур материалов, эти, оказывается, сведения были даны великими учителями как в тайной доктрине, так и в письмах Махатм. Оказывается, вот то состояние земной материи и материи, которые находятся вокруг Земли, 18 миллионов лет, где-то в том районе, материя была другая. И мы сейчас движемся тоже вот к тому состоянию. Окружающая среда была больше похожа не на вот сегодняшний воздух, а на плотный пар или даже на какой-то водяной пар, а где-то даже на воду. Межмолекулярное расстояние, скорость и правила химического взаимодействия и прочее, связанное с материей, тогда были совершенно другими. Это вот в «Тайной доктрине», в письмах Махатмы. Там такое мы найдем. А также в беседах Елены Ивановны с великим учителем в трехтомнике. В этот момент очень интересный. Межмолекулярные расстояния были другими. И теперь нас ожидает изменение вот этого явления. Скорость и правила химических взаимодействий, то есть химических реакций, были совершенно другими. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» пишет, что в ту пору существовали многие другие химические элементы, которых сегодня нет как на планете, так и вокруг нее. Но, стало быть, в таблице Менделеева их тоже нет. А потому бесполезно в «Тайной доктрине» давать какие-то математические и прочие выкладки вот о тех древних процессах, которые были на Земле и когда мы с вами жили. В других телах мы жили, не физических, эфирных и эфирно-физических. Более того, когда физический вид Земли, то есть ее трехмерный план, трехмерный мир, физический мир представлял газообразное сгущенное облако, да еще и насыщенная обломками от прежней планеты, которую мы тоже развалили, прежнюю планету. Оттуда нас срочно надо было перемещать, а некуда было. Поэтому, оказывается, наша Земля создавалась довольно-таки ускоренно. Катастрофичная ситуация была в Солнечной системе. Так вот, земной план... Оболочка Земли, тонкая оболочка, или как она названа в «Тайной доктрине» глобус, имела на четырехмерном плане, то есть в тонком мире, уже структурированный вид и развитые формы жизни. Свои, родные. А мы не родные для этой земли. Для того, чтобы приспособить материю планеты, вот этой новой планеты, для пришельцев должны были идти процессы. Не как там, скажем, некоторые ученые рассказывали, что на Земле жизнь возникла тем, что варился огромный в океанах суп, борщ какой-то, и там случайно сочетались химические элементы, и появилась обезьяна с разными животными. То есть такого бреда, естественно, на самом деле не было, а было другое. Приспособление сверху физической материи и физических химических элементов к уже имеющимся готовым живым формам, которые развились к тому времени на эфирно-астральном плане. Сверху их приспосабливали. Вот как мы с вами приспосабливаем материю планеты, чтобы построить, скажем, какой-нибудь дом, небоскреб или какую-нибудь машину физическую. Надо взять у планеты материю и приспособить ее для того, что мы хотим создать. Так вот, эту материю приспосабливали для того, чтобы нас снабдить оболочками. Два процесса шли навстречу друг другу. Эволюционирующий физический мир Земли и приспособление эфирной жизни лунно-земного плана. То есть как сверху, так и снизу. В письмах Махатмы в «Тайной доктрине» говорится, что выдуманная обезьяна Дарвином выдуманная, якобы она эволюционный предшественник, но он здесь выдумал то, что якобы вот эта обезьяна, которая сейчас прыгает у нас в джунглях, якобы это эволюционный предшественник человека. Но это совсем не так. Это результат преступления мужской части человечества, которые совокуплялись с самками животных. С такими обезьянами, которых на планете нет. Сейчас ни в каком виде. Это прошло в конце третьей расы, во времена первой геологической или физической расы людей, которые стали жить на вновь оформляющемся физическом мире планеты нашей. В ту пору не было барьера между подобным генетическим суррогатными комбинациями. Геном у человека и у животных был подвижен. Без подвижности генома природа не смогла бы быстро вырабатывать формы. А ведь их надо было приспособить вот к этой земной эволюции. Впоследствии и в наше время произвольные, то есть по чьей-то воле, генные скрещивания стали невозможными. О механизме, который лег в основании запрета таких связей, говорить не приходится. Так нам дают понять высшие силы. Почему? Потому что знание о закрытии вот этого процесса, о запрете, знание, как это запрещалось, откуда это шло, подобное знание приводит к знанию об открытии. А подобное знание слишком опасно в руках современного эгоистичного человечества. В письме Хелены Ивановны Рерих и в беседах ее с великим учителем говорится, что руководители Земли и Солнечной системы отбирали лучших и снова после глобальных катастроф населяли планету. Было также сказано, что долгая жизнь землян была отменена, укорочена, прекращена за ненадобностью. Так что вот эти сейчас буржуи современные, они же там хотят жить долго, да, вечно. Фокус, конечно, у них с этим не пройдет, но они миллиарды тратят на это. И владыки Солнечной системы сосредоточили свое сознание на Земле. Ибо состояние Земли требует в наше время неслыханного врача. Планета больна населяющими ее землянами. Если не удастся продвинуть планету в правильном направлении, то лучше временно выключить ее из планетарной цепи и превратить в такое небесное тело, как, скажем, Луна. Вот из этой информации, как в письмах, так и в «Тайной доктрине» и письмах Елены Ивановны, можно сделать вывод, что космические учителя, строители нашей Солнечной системы, способны оказывать самое решающее влияние на главной линии земной эволюции. А что же остается природе? А природе остается адаптация и шлифовка граней того, что сделают силы света. Генетики сейчас вот усердно ищут механизм отключения запретных сочетаний в ядрах клеток. Тогда как этот механизм совсем не здесь, он не на Земле. Механизм включения и отключения. То есть механизм, связанный с включением или выключением определенных центров астральной оболочки, находится на Луне или даже на Венере. Сегодня генетики могут совершать удивительные вещи, наши земные генетики. То почему сверхразвитые существа, планетарные духи нашей звездной системы, которые трудились над созданием как нашей планеты, так и человека, почему они не могут осуществлять более глубокие коррекции в эволюции? Конечно, могут. В отличие от описанной духовной и душевной эволюции, физические тела современного человека имели на Земле длительную эволюцию. Именно физические тела. Которая, впрочем, несмотря на внешнюю похожесть на эволюцию по господину Дарвину, тем не менее анатомически обуславливалась, как нам сегодня представляется, обуславливалась в первую очередь астрально-эфирным прототипом человека. А астрально-эфирный прототип к тому времени созрел во времена первой и второй коренных рас в условиях подлунного эфирного мира. И лишь во вторую очередь он, как говорят, дозревал вследствие эволюционной борьбы на Земле. Вот эта эволюционная борьба шлифовала второстепенные детали уже. Сейчас стало понятно, что, оказывается, далеко не только естественный отбор, то есть не только одни условия физического окружения обуславливают видовые изменения, но также генотип и его закономерности, которые достаточно устойчивы и не подвержены напрямую законам эволюционного отбора по господину Дарвину. Генотип же, как известно, связан с тонкой реальностью информации. А информация – это уже из области сверхфизической реальности. И вот есть такой очень интересный момент космического масштаба, что ли, или размаха. На любой планете, где существовала бы на ее физическом плане минерально-растительная жизнь уже, так вот на любой планете с появлением в тонком мире этой планеты человечества в генетическом материале физических дочеловеческих существ начались бы вынужденные преобразования, которые через эпохи завершатся появлением на физическом плане дочеловеческого тела, которое, в свою очередь, примет из тонкого мира монады воплощающихся людей на любой планете. Сначала под потребности изменяется информационная программа в тонком мире, и только следуя этой программе, программе изменения, отрабатывается соответствующее изменение на физическом плане уже. А вот современные генетики поступают как раз наоборот, вопреки последовательности в природе, отчего у них генетически измененные продукты, или, скажем, те же самые животные, сегодня не дают второго поколения. А если дают, то оно не имеет после себя поколений. Вот такое приноравливание животной стадии планеты под потребности прибывших с другой планеты людей можно назвать встраиванием человеческой волны эволюции с другой планеты в животную эволюцию новой планеты. Вот здесь такая ситуация и произошла. А вот если планета, населенная до сих пор лишь младшими формами эволюции, планета населена своими формами, своими родными. Сама дозрела естественным образом до светлого мгновения развития монад человеческого уровня, то в отличие от нашего земного необычного случая эмиграции, такая планета начала бы постепенно развивать у себя сама такие животные тела, которые через определенное время явят собой самосознающих существ. То есть там, естественным образом, появились бы люди той планеты. Именно на такой переходной стадии находились тогда, вот здесь у нас, в нашем районе Солнечной системы, находились тогда лунные эфирные животные, тела которых были срочно использованы для воплощений человеческих монад с погибшей планеты. И уже после этого длительного приспособления, имевшего также и чудовищные неудачные формы, эволюция продвинулась до воплощения на земном физическом плане пионеров, приведших к протолюдям, то есть до человеческим существам. Сначала надо иметь было таких протолюдей, а затем и дело двинулось дальше до воплощения в них человеческих монад оттуда, с погибшей планеты. Так появились земные люди. Это удивительное, необычное сочетание человеческой и животной эволюции. Также сказано, что на нашей планете, как с погибшей планеты, мы были перемещены, так и с других планет, пока не говорится, с каких. Вот такие вот удивительные вещи. А теперь еще плюс к этому нас ожидает утончение окружающей среды, то есть структура материи станет меняться. Это очень интересно. Естественно, после такого, пытаясь понять и разобраться, скажем, в тайной доктрине, в письмах Махатм, в живой этике, в письмах Елены Ванны, в том, что в трехтомнике давалось великими учителями и ответы на вопросы Елены Ванны, то тогда, естественно, возникает вопрос. И становится понятно о нестыковках и противоречиях вот в этой эзотерической литературе, которая нам дана. Естественно, это вызывает непонимание теософских текстов, для кого они создавались и для кого они были предназначены. Например, письма великих учителей написаны в порядке частной переписки. Первоначально великие учителя были категорически против их публикации. Связано это было, в первую очередь, с тем, что многие ответы великих учителей без текстов, без комментариев самих великих учителей или их учеников, они были бы ошибочно поняты. Тайная доктрина, данная через Елену Петровну, содержащая ядро вот той части космической теософии, согласно заявлению Блаватской, была написана ею, великими учителями, вместе с ней. Но там не так много мест, которые можно как бы принять эти тексты за прямую диктовку. То есть там как бы и сама Елена Петровна свое понимание излагала. Но в то же время о ней сказано, что в то время, когда она жила на Земле, знала эти вещи только она одна из всех воплощенных. Никакие святые, никакие подвижники, естественно, знать этого не могли. Дело иначе обстоит с книгами Агни-йоги. Они были непосредственно надиктованы Елене Ивановне. Это позволяет сравнивать тексты теософии и Агни-йоги и видеть, что теософия во многих частях являлась лишь намеком, лишь обозначением ключевых положений, которые необходимо было дальше исследовать и сопоставлять. И вот как раз мы с вами по поводу того, как мы здесь появились на этой земле, вот эти данные были даны только в 90-х годах XX века. Значит, а тогда, 100 лет назад с лишним, через Елену Петровну, эти вещи не давались. Для лучшего понимания, всякое теософское учение необходимо воспринимать в контексте вселенского бытия. Достичь этого, по совету Елены Петровны, человеку поможет стремление глубже понять три основных положения, которые содержатся в прологе к тайной доктрине. Ну вот у кого тайная доктрина есть, пролог, внимательно почитайте. Теоретическую теософию не нужно воспринимать как безоговорочно верную картину Вселенной. Она является вспомогательной схемой, возникающей в результате постижения той истины, которую невозможно выразить с помощью слов, описаний и каких-то относительных ценностей. Вот та теософия, которая нам дана силами света, стремится не изображать истину, а лишь вести к ней. Читатель увидит, что в соответствии с этими установками ценность и значение того или иного труда теософского не обязательно определяется тем, совпадает ли в точности его концепция с научными фактами и принципами, или же с изложением теоретической теософии, предложенной каким-то другим автором. Ценность любого изложения теософского материала должна зависеть от глубины опыта, который переживает ученик в процессе изучения теософии. Ученик, который достаточно силен и смел для того, чтобы от формы или схемы этого труда попытаться перейти к его к оккультной, скрытой реальности. То есть здесь вопрос возникает о наличии ученика интуиции. А видов интуиции много, поскольку великое множество видов психической энергии. Во сколько миллиардов людей на Земле нет двух одинаковых, совершенно одинаковым набором различных видов психической энергии. Тайная доктрина – это всего лишь небольшой фрагмент вот того эзотерического учения, которое известно высшим членам оккультных тайных братств. В ней, как сказала сама Елена Петровна, в тайной доктрине, вот в этом двухтомнике, содержится ровно столько, сколько сможет воспринять земной мир в наступающем 20-м столетии. Ее спросили, а что такое, что она имела в виду под миром? Она сказала, мир – это человек, живущий в личностной природе своей. Вот этот человеческий мир в двух томах тайной доктрины найдет для себя все, что только доступно его высшему восприятию, и не больше того. Мир этот человеческий. Это не означает, однако, что ученик, не живущий в этом личностном мире, не сможет найти в этой книге больше. Он найдет больше, чем найдет для себя остальной мир. Всякая форма, какой бы грубой она ни была, содержит в себе таящийся в ее глубинах образ своего Творца. Также и любой труд, имеющий своего автора, как бы непонятен он ни был, заключает в себе скрытый образ того, что известно автору. Скрытый образ того. Из этого высказывания можно сделать вывод, что тайная доктрина содержит в себе все, что известно было самой Елене Петровне Блаватской, и гораздо больше того, учитывая, что большая часть книги была сообщена ей великими учителями, чьи познания несравненно обширнее ее собственных. Более того, она, несомненно, имела в виду, что другой человек может найти в этой книге то, о чем она сама и не знала. Заманчиво, конечно, думать, что мы, например, сможем отыскать или открыть в словах Елены Петровны то, что ей самой было неизвестно. Она, кстати, очень много по этому поводу говорила. И она убеждала не прибегать к ней, как к некоему высшему авторитету, но целиком и полностью опираться на свое собственное растущее понимание. Отсюда возникает весьма серьезный вопрос. А как же изучать тайную доктрину тогда? А оказывается, опираться надо больше, как она говорила, целиком и полностью на свое собственное растущее понимание. Откуда оно возьмется у нас в растущее понимание? Вы народ уже опытный, умный в этих вопросах. Вы знаете, что если у человека идет внутренняя духовная работа, работа по улучшению своего сознания, тогда будет расти и понимание. А если нет его, этого роста внутри, нет работы, то понимание тогда, как было, где-то там внизу, так и останется. Елена Петровна писала: «Чтение тайной доктрины, страница за страницей, как читает любую другую книгу, неизбежно закончится путаницей и неразберихой». Ну, вот теперь по поводу того, как мы здесь с вами воплощались. Мы это читали совсем же иначе, да? Прежде всего, даже если на это уйдут годы, необходимо понять три фундаментальных принципа, о которых говорится в прологе к «Тайной доктрине». За этим последует изучение краткого повторения, то есть пронумерованных пунктов в разделе под названием «Итог» в первом томе. Затем надо предварительные заметки во втором томе и заключение во втором томе почитать. Там она весьма определенно говорила о важности учения, относящегося ко времени появления человеческих рас и субрас. Проще, чем обычно, она объясняла, что в действительности нельзя говорить о грядущем появлении рас. Она говорила: нет ни появления, ни исчезновения, а есть лишь вечное становление. Например, четвертая раса существует до сих пор. Так же обстоит дело и с третьей расой, со второй и с первой, поскольку можно наблюдать их проявление на нашем теперешнем земном плане. И кажется, то, что Елена Петровна имела в виду, вот то, что она имела в виду, выразить в словах «выше наших сил». Как нам понять, что рядом с нами присутствует шестая субраса пятой коренной расы, седьмая субраса пятой коренной расы, а потом шестая и седьмая уже коренные расы, что здесь же присутствуют и люди, которые будут жить в последующих глобусных кругах. Сейчас у нас четвертый, в пятом и так далее. Слова Елены Петровны не оставляют никакого внимания в том, что, судя по развитию всего человечества в целом, то, оказывается, многие столетия во времени и пространстве отделяют нас от шестой субрасы. Многие столетия от шестой субрасы. Во времени вроде столетия, но как понять в пространстве? Казалось, что Елена Петровна особенно настойчиво это подчеркивала. Она намекала на опасность и заблуждение, которое возникает вследствие распространения идей о том, что над нашим миром уже якобы занялась заря новой расы. Это, оказывается, опасность и заблуждение. Согласно Елене Петровне, продолжительность существования одной субрасы, не коренной расы, а субрасы только, для человечества в целом совпадает по времени с продолжительностью звездного года. Это 26 тысяч лет. Таким образом, появление новой расы значительно от нас отдаляется. Вот тут спрашивается, чему верить-то? Здесь 5000 лет от 3000 до христианской эры и 2000 тут. И в 12 году, в конце 12 года, нас ждет одна линия с центром Млечного Пути Солнца, Сатурна, Юпитера, Марса, Земли. Впервые за 26 тысяч лет. Силы света не дают точных сроков там, где, там, чего, как, какое время и каким образом. Потому что у нас пока человечество не оформлено как нечто такое, чему можно было бы доверить такие истины. Надо его сначала, человечество вот это, привести. Человечество привести, как вот здесь сказано, смотрите. Человечество будет жить. После чего жить-то? После глобальной катастрофы, что ли, какой-то страшной? Предсказывает, значит, человечество будет жить, но пойдет разными путями. Видимо, катастрофы будут такие, раз структура материалов изменится. Но в связи с этим мы будем иметь возможность быть более человечными. Елена Петровна очень много внимания уделяла фундаментальному принципу. Она говорила, если кто-то полагает, что из тайны доктрины он сможет почерпнуть вполне удовлетворительное представление о строении Вселенной, то в результате изучения тайны доктрины он лишь совершенно запутается. И дальше она писала, тайная доктрина создана вовсе не с тем, чтобы вынести окончательный вердикт по всем вопросам бытия, а создан лишь для того, чтобы вести к истине. И вот это последнее выражение, чтобы вести к истине, она повторяла не один раз. Так что все, вот те, кто тайную доктрину хорошо простудировал, да, и воображает, что теперь он, понимаешь, на белом коне, да, не может махать саблей, то, оказывается, конь-то может оказаться не совсем белым. Более чем бесполезно обращаться к тем, кого мы считаем продвинутыми учениками. Бесполезно обращаться к ним за разъяснением тайной доктрины. Интересный момент. Более чем бесполезно, она писала, обращаться вот к таким, кого мы считаем продвинутыми учениками. Дать разъяснений они не в состоянии. Но раз она не давала полного, да? Если же они попытаются это сделать, то вы не услышите от них ничего, кроме отрывочных и выхолощенных экзотерических интерпретаций, которые и отдаленно не походят на истину. Усваивая эти комментарии, мы привязываем себя к фиксированным идеям, тогда как истина превосходит, превышает все идеи, которые кто-либо из нас в состоянии сформулировать или выразить. Все экзотерические комментарии хороши. Елена Петровна не осуждает их, если они служат лишь указателями для начинающих и не воспринимаются начинающими как нечто большее, чем указатели. Многие из тех, кто уже вступил или же вступит в будущем в то или иное теософское общество, не в состоянии преодолеть рамки общепринятых экзотерических концепций. Не в состоянии. То есть также и будут еще и другие. И именно им Елена Петровна рекомендует следующий действительно верный подход к великому труду под названием «Тайная доктрина». Рекомендует. Вот это ее дословно. Подходите к тайной доктрине без какой-либо надежды на то, что из нее вы почерпнете окончательную истину бытия. Подходите к ней без каких-либо иных идей, кроме желания узнать самому, насколько сможет эта книга приблизить вас к истине. Рассматривайте изучение тайной доктрины как один из способов развития разума, которые не тронут другими занятиями. А далее соблюдайте следующие правила. Независимо от того, что вы изучаете в тайной доктрине, пусть ваш разум возьмет за основу для выработки своих собственных представлений следующие идеи. Первое – это основное единство всего сущего. Это единство не имеет никакого отношения к общепринятому представлению о единстве, которое мы имеем в виду, когда говорим, например, о том, что нация или армия едины, партия едина, народ и партия едины, да, помните? Или что нашу планету объединяет с другими силами, с другими планетами, сила гравитации и так далее. Вот это единство не имеет отношения к этим видам единства. Никакого отношения. Суть учения не в этом. Оно состоит в том, что все сущее – это одно целое, а не какое-то собрание связанных между собой вещей. В основе сущего лежит единое бытие. А бытие имеет два аспекта – положительный и отрицательный. Положительный аспект – это дух или само сознание. А отрицательный – это материя, объект сознания. Такое бытие является абсолютом в первичном своем проявлении. Поскольку оно абсолютно, то ничто не существует вне его. Вот это все с очень большой буквы и есть бытие. Оно неразделимо, иначе оно не было бы абсолютным. Если бы от него можно было бы отнять какую-то часть, то оставшееся не было бы абсолютным, поскольку сразу бы встал вопрос о сравнении его с отделенной частью. Сравнение же несовместимо с каким бы то ни было представлением об абсолютности. Таким образом, становится ясно, что это фундаментальное единое сущее или абсолютное бытие должно присутствовать в качестве реальности в любой из существующих вокруг нас форм. Теософия предназначена для тех людей, которые умеют мыслить, или для тех, кто может заставить себя мыслить, но не для умственных лентяев. Она частенько называла заурядных учеников болванами. Атом, человек и Бог, каждый в отдельности, все вместе, в конечном счете, представляет собой абсолютное бытие, которое и является их истинной индивидуальностью. Вот у нас истинная индивидуальность. Что это такое? Это абсолютное бытие. Вот эта идея постоянно должна присутствовать в сознании человека, ученика, с тем, чтобы она могла стать основой для любой концепции, возникающей при чтении тайной доктрины. Но как только человек о ней забывает, а забыть о ней очень легко, когда пытаешься постичь любой из сложнейших аспектов эзотерической философии, как только человек о ней забывает, то на ее месте возникает в сознании идея разделения. И изучение тогда теряет всякий смысл. Что такое идея разделения? Да потому что вот это вот я, а вот это Вася, вот это вот я Маша, а вот та, так сказать, там Глаша. Она это, понимаешь, и он это не я. Идея разделения в любой форме. Или как, знаете, раньше было, моя хата с краю, да? Я ничего не знаю. Теперь второй аспект. Не существует мертвой материи. Даже мельчайший атом наделен жизнью. Иначе и быть не может, поскольку каждый атом в сущности является собой абсолютное бытие, как и каждый из нас, изучающий тайную доктрину. Таким образом, не существует никаких пространств, какого-то там эфира, акаши, называйте это как хотите, в которых некие ангелы и элементалы резвятся, словно форели в ручье. Это широко распространенный невежественный взгляд. Действительно же верное представление заключается в том, что каждый атом материи, независимо от того, в каком мире он находится, на каком плане находится, по сути своей есть жизнь. Третье. Человек – это микрокосм. А раз так, то все небесные иерархии существуют в самом человеке. А в действительности, говорит Елена Петровна, нет ни макрокосма, ни микрокосма, а есть лишь одно сущее. Лишь ограниченному сознанию великое представляется великим, а малое представляется малым. Обратите внимание, вдумайтесь. Лишь ограниченному сознанию, малоразвитому сознанию, представляется великое великим, а малое малым. И четвертое. Четвертое – это великая аксиома герметизма. Ну, вот книжечку вы, наверное, все имеете, «Кибалион». Там, кстати, аксиомы герметизма изложены. Так вот, великая аксиома герметизма – это четвертый аспект, который предлагала Елена Петровна усвоить. Он гласит, как есть внутреннее, так и есть внешнее. Как есть великое, так и есть малое. Как есть верх, так и есть и низ. Есть лишь одна жизнь и есть лишь один закон. И управляющее ими есть единое. Ничто не является ни внутренним, ни внешним. Ничто не является ни великим, ни малым. Ничто не является ни высоким, ни низким в божественном устройстве. Одна жизнь – один закон. Эта великая аксиома суммирует и синтезирует в себе все остальные аксиомы. Как есть внутреннее, так и есть внешнее. А тут же говорится, ничто не является ни внутренним, ни внешним. Как есть великое, так и есть малое. И тут же говорится, ничто не является ни великим, ни малым. Как есть верх, так и есть низ. И тут же говорится, ничто не является ни высоким, ни низким в божественном устройстве. Есть лишь одна жизнь и один закон. Жизнь суммирует и синтезирует в себе все остальные. Независимо от того, что изучаете вы в тайной доктрине, вы должны всегда соотносить ее изучение с вот этими основными четырьмя идеями, которые она дает. Кто-то сказал, что это представляется своего рода умственной гимнастикой, которая должна быть весьма утомительна. По этому поводу как-то Елена Петровна улыбнулась и сказала, «Не нужно быть глупцом и доводить себя до сумасшедшего дома, вознамерившись сразу постичь слишком многое». «Мозг, — говорила она, — это всего лишь орудие бодрствующего сознания, и формирование всякого осознанного мысленного образа подразумевает изменение и разрушение атомов этого мозга. Обычная интеллектуальная деятельность у человека протекает достаточно стабильно, не вынуждая мозг производить резкие перемены в составе своей субстанции, не вызывая в ней разрушений. Но это при обычной интеллектуальной деятельности. А вот непривычное умственное усилие приводит к созданию чего-то совершенно новому, к возникновению новых направлений мозговой деятельности, то есть к перестройке организации мозговых клеток, которые у многих довольно сильно устоявшиеся. Необдуманное ускорение этого процесса перестройки может причинить мозгу серьезный физический ущерб. Поэтому она и говорит здесь. Не надо быть глупцом и доводить себя до сумасшедшего дома, вознамерившись сразу постичь слишком многое. Вот такое необдуманное ускорение может причинить мозгу серьезный физический ущерб. Такой способ мышления индийцы на Востоке называют джнани-йогой. Что такое джнани-йога? Это непривычное умственное усилие. Это создание совершенно нового. Это новое направление мозговой деятельности. Это перестройка организации мозговых клеток. Идя по пути джнани-йоги, человек чувствует, что у него возникают новые концепции, которые он осознает, не имея, тем не менее, возможности не выразить их, не придать им форму мысленного образа. Так, ну на этом мы с вами закончим.